По выходе карася Батыев нагнулся поближе к Удалову и сказал тихо: — Вы его не жалеете. Он заслужил. Интриган, знаете. — Знаю, — сказал Удалов. — Раньше мне сказал, да еще самому. Но сейчас был пьян и решил, что городу будет лучше без карася. Народ станет жить свободнее, зажиточнее. Средние руководящие кадры получат больше личной инициативы, уж очень этот карась наглый взяточник им сдаимец. Все это он и сказал товарищу Батыеву. Батыев с готовностью поддержал соображение Удалова и даже изъявил удивление и почти восторг по поводу того, как в далеких звездных мирах осведомлены о жизни его родного города. — Я надеюсь... — Вы нас не осудите, — продолжал Батыев. — Наши товарищи вынули из вашего корабля некоторые детали. Надеюсь, не самые жизненно важные, но вынули. Хотели поближе ознакомиться, заблуждались. Я мог бы отмежеваться, но считаю своим долгом нести ответственность за все, что происходит во вверенной мне части нашей страны. — Так что я вам скажу? — доверительно сообщил Удалов. — Если взяли, значит, надо на место положить, а то неудобно получится. — Если осторожно положим, жаловаться не будете? — А мне что? — сказал Удалов. — Мне это дело до лампочки. По этому поводу Батыев обрадовался, а потом предложил еще принять, что и сделали с помощью двух незнакомцев, которые вернулись в кабинет и присутствовали, и даже сказали им вслух: «За ваше здоровье». После этого Удалов совсем полюбил товарища Батыева, а Батыев полюбил Удалова. Только Удалов любился открытыми глазами. Он знал, что Батыев — это главгор, но хороший, душевный человек. То есть любил он никого иного, как Батыева, а Батыев заблуждался. Если бы он поверил, что Удалов — это Удалов, то разлюбил бы. А пока они обнялись и спели популярные песни. Если Удалов где забывал слова, товарищ Батыев ему подсказывал и не удивлялся. Инопланетный пришелец вправе не знать про каховку и про тайгу, которая под крылом самолета, хотя, конечно, стыд и позор ему не знать песню, где действие происходит на пыльных тропинках далеких планет. Об этом он со всей прямотой сказал Удалову, и Удалов не обиделся, понял. Незнакомцы тоже пели, но в полголоса, чтобы не затенять руководящих товарищей. А за дверью в приемной грустила Ксения. Различала высокий и веселый голос мужа, но не вмешивалась, а только повторяла: «Вот пусть он меня попробует домой вернуться». По окончании песен обнялись. Их хотели было пойти в пляс, но в дверь заглянул милиционер Пилипенко и сказал, что там рвется какой-то из области. Его впустили, но оказалось, что это не настоящий из области, а просто какой-то профессор, специалист якобы по иноземным цивилизациям. Он в Удалове не признал пришельца, чем очень обидел и Батыева, и Корнелия. И они вместе с незнакомцами профессора из кабинета выгнали, чтобы не выдавал себя с кого ни попадя и не вводил в заблуждение. — Ты только подумай, — сказал потом Батыев Удалову, — он тебя за простого человека принял. Это ж, можно сказать, оскорбление. — А я не прост, — ответил Удалов, — простых людей вообще не бывает. Батыев обнялся с Удаловым и поцеловал с ним в губы троекратно. Потом они договорились звать друг друга на «ты». Тут и приехали товарищи из области. Они были совсем трезвые, и потом они сразу разобрались, кто пришелец, а кто свой. Им объяснили. Один из них сразу сказал: «Это только доказывает, что во всей вселенной действуют одни и те же законы». — Наши законы, — сказал ему секретарь обкома Чингисов и тоже троекратно поцеловался с Удаловым. — Поздравляем вас, товарищи, с благополучным прибытием! — крикнул он. Обнимаясь с Удаловым, он уловил исходящий из его рта запах хорошего коньяка и у него отлегло от сердца. Он ведь тоже всю дорогу беспокоился, доволен ли пришелец, хорошо ли ему. — Я с ним принял бутылочку, — сказал ему Батыев, понизив голос. — Вы уж простите, я так-то не употребляю, только за компанию и по делу.
— Знаем, как ты не употребляешь, — сказал ему секретарь обкома, — но не сердито, а так, по-братски.
Батыев подумал, что если дальше все так гладко пойдет, открывается прямая дорога в область. Секретарь обкома сделал знак рукой. Его секретари и незнакомцы, которые с ним приехали, внесли заготовленный на всякий случай сундук с припасами.
— Сейчас, — сказал Чингисов, — по случаю нашей встречи, а также раз уж вы устали с дороги, устроим маленький закусон.
— Ну, гуляем, — сказал Удалов с некоторым ужасом. Все обрадовались, забили в ладоши. А журналист, который уже снял удаловское объятие с Чингисовым, вытащил магнитофон и попросил: «Ну, два слова, первые впечатления».
«Речь скажи», — поддержал журналист и секретарь.
«Ежели надо, то мой референт Рабинович сейчас и подготовит».
«Это правильно», — согласился Удалов. «Пущай подготовит, все-таки мероприятие».
Со стола сбросили телефон и чернильный прибор. Постелили чистую скатерть, принесли из райкомовского буфета приборы и хлеб с маслом, а Удалов в это время немного вздремнул на кресле, надвинув на лоб каскетку. Все говорили шепотом, не беспокоили. А товарищи Батыев и Чингисов проверили все, что написал референт Рабинович, кое-что вычеркнули, кое-что добавили. Рабинович оправдывался.
«Я, — стенал он шепотом, — раньше не имел опыта написания выступлений для столь отличающихся от нас товарищей.
Но показания товарищей из местного горкома и общие впечатления убедили меня, что прилетевший к нам с отдаленных звезд товарищ проникнут нашим прогрессивным образом мыслей. Я думаю, что нужно по возможности записать его речь, может, ее возьмут на московское телевидение на первую программу».
А Удалову снился сон, связанный с его дальнейшим повышением.